Глава 60. Весть третьего ангела. Когда служение Иисуса во святом закончилось, и Он вошел во святое святых и встал перед ковчегом, в котором находился закон Божий, Он послал еще одного могущественного ангела с третьей вестью для мира. В руку ангела был вложен пергамент, и, сойдя на землю в силе и величии, он возвестил страшное предостережение о самых ужасных бедствиях, когда-либо пережитых человечеством. Эта весть должна была насторожить детей Божьих и открыть им, что их ожидает время искушения и страдания. Ангел сказал, им предстоит суровая битва со зверем и образом его. Единственная надежда на вечную жизнь для них в том, чтобы оставаться стойкими. Хотя их жизни угрожает опасность, они должны твердо держаться истины. Третий ангел завершает свою весть следующими словами. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Повторив эти слова, он указал на небесное святилище. Мысли всех принявших эту весть направлены во святое святых, где Иисус стоит перед ковчегом и совершает заключительное заступническое служение за тех, на кого еще распространяется милость и кто по незнанию нарушал закон Божий. Это искупление совершается как за умерших, так и за живых праведников, в число которых входят все, кто умер, уповая на Христа, но по неведению нарушал заповеди Божьи, не получив полного света от Бога. После того, как Иисус отворил дверь во святое святых, дети Божьи уразумели свет о субботе и были проверены, как сыны Израилевы в древности, готовы ли они соблюдать закон Божий. Я видела, как третий ангел указывал вверх, показывая разочарованным путь во святое святых небесного святилища. Когда они верой входят во святое святых, они находят там Иисуса, и их надежда и радость пробуждаются вновь. Я увидела, что эти люди оглядываются назад и вспоминают прошлое с того момента, когда началась проповедь о втором пришествии Христа, и до их разочарования, связанного с истечением срока в 1844 году. Они видят причину своего разочарования, и новый прилив радости и уверенности возвращает их к жизни. Третий ангел осветил прошлое, настоящее и будущее, и теперь разочарованные знают, что Бог в самом деле вел их согласно своему таинственному промыслу. Мне было показано, что остаток последовал за Иисусом во святое святых, увидел ковчег и престол благодати и был пленен их славой. Затем Иисус приподнял крышку ковчега. И вот внутри лежат каменные скрижали с начертанными на них заповедями Божьими. Люди остатка стали читать святые Божьи слова, но в трепете отпрянули, когда увидели, что четвертая заповедь окружена более ярким светом, чем остальные девять, и вокруг нее ореол славы. Они не нашли там никаких подтверждений тому, что суббота была отменена или заменена на первый день недели. Заповедь записана так, как ее изрек глас Божий в торжественном и святом величии на горе Синай, когда сверкали молнии и гремел гром. Она осталась такой, как ее начертал перст самого Иеговы на каменных скрижалях. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й — суббота Господу Богу твоему. Они изумились, когда увидели, какой заботой окружены 10 заповедей. Они увидели, что скрижали находятся рядом с Иеговой, что их осеняет и охраняет его святость. Они поняли, что попирали 4-ю заповедь десятисловия и соблюдали день, введенный язычниками и папистами, вместо дня, освященного Иеговой. Они смирились перед Богом и воскорбели о своих прошлых грехах. Я видела, как из кадильницы курился фимиам, когда Иисус приносил Отцу их исповеди и молитвы. Когда курение поднималось к Богу, яркий свет озарял Иисуса и престол благодати. Искренне молящиеся, встревоженные тем, что нарушали закон Божий, получили благословение, и их лица засияли надеждой и радостью. Они присоединились к работе 3-го ангела и возвысили голоса, возвещая торжественное предостережение. Поначалу немногие приняли его, но верные Богу люди продолжали энергично проповедовать весть, и тогда умножилось число принявших весть 3-го ангела. Они объединили свои голоса с глашатаями торжественного предостережения и прославили Бога, соблюдая освященный им день покоя. Многие из тех, кто принял 3-ю весть, не принимали участия в провозглашении 2 предыдущих вестей. Сатана понимал это, и его злое око было над ними, умышляя погубить их. Но 3-й ангел указывал этим людям на святое святых, и имевшие опыт в прежних вестях показывали им путь в небесное святилище. Многие увидели в ангельских вестях совершенную цепь истины, радостно приняли их в том порядке, в каком они были даны, и верой вошли за Иисусом в небесное святилище. Эти вести были представлены мне в виде якоря спасения для народа Божьего. Те, кто понимают и принимают их, будут защищены от непрекращающегося обмана лукавого. После великого разочарования 1844 года сатана и его ангелы усердно занимались расстановкой сетей, чтобы поколебать веру церкви. Враг воздействовал на умы людей, принявших вести, и имевших смиренный вид. Одни из них стали говорить о том, что 1-я и 2-я вести исполнятся в будущем, а другие указывали в далекое прошлое, утверждая, что вести уже давно исполнились. Эти люди оказывали достаточно серьезное влияние на малоопытных и расшатывали их веру. Некоторые исследовали Библию, чтобы создать собственную, независимую от церкви религию. Сатана радовался всему происходящему, ибо знал, что сможет соблазнить различными заблуждениями и увлечь ветрами всевозможных учений тех, кто сорвался с якоря. Многие братья, руководившие провозглашением 1-й и 2-й ангельских вестей, теперь отрицали их, и в церкви произошли раскол и замешательство. Затем мое внимание было обращено на Уильяма Миллера. Внешне он выглядел смущенным и отягощенным тревогой и беспокойством о своем народе. Люди, единомысленные и исполненные любви в 1844 году, теперь теряли свою любовь, враждуя друг с другом и впадая в состояние холодности и отступничества. Когда Миллер смотрел на это, скорбь подрывала его силы. Я видела, что руководители движения весьма внимательно наблюдали за ним, боясь, как бы он не принял весть третьего ангела и заповеди Божьи. Когда Миллер тянулся к небесному свету, эти люди придумывали какое-нибудь ухищрение, чтобы отвлечь его. Со стороны людей было приложено немало усилий, чтобы удержать его во тьме и чтобы он оставался влиятельной личностью среди тех, кто воспротивился истине. В конечном итоге Уильям Миллер поднял свой голос против небесного света. Он отказался принять весть, которая полностью объяснила бы его разочарование и озарила бы светом и славой прошлое, которое восстановило бы его подорванные силы, обновило его упование и побудило бы его прославить Бога. Вместо того, чтобы принять божественную мудрость, Миллер прислушался к человеческой. Однако, будучи изнурен ревностным трудом во славу своего Господа и не имея сил в своих преклонных летах, Миллер был менее виновен, чем те, кто удержал его вдали от истины. Они несут ответственность за это. Этот грех лежит на них. Если бы Уильям Миллер увидел свет третьей вести, то многое, что казалось ему непонятным и таинственным, прояснилось бы. Но его братья заявляли о такой глубокой любви к нему и потребности в нем, что он считал невозможным для себя порвать с ними. Его сердце тянулось к истине, но одновременно он смотрел на своих братьев, которые противились ей. Мог ли он порвать с теми, кто бок о бок с ним проповедовали о пришествии Христа? Миллер решил, что они не могут увести его с истинного пути. Бог допустил, чтобы он попал во власть сатаны, державу смерти, и сокрыл его в могиле от тех, кто постоянно уводил его от истины. Моисей впал в заблуждение в тот момент, когда ему предстояло войти в землю обетованную. Я видела, что точно так же впал в заблуждение и Уильям Миллер, когда его отделяло всего несколько шагов от небесного Ханаана. Он позволил, чтобы его авторитетом воспользовались противники истины. Другие склонили его к этому. Они и будут отвечать за это. Но ангелы Божьи бережно охраняют драгоценный прах этого Божьего раба, и он выйдет из могилы при звуке последней трубы.